Наш патриарх Алексей II предисловием одному из томов о новомучениках говорит следующее. Им это удалось сделать, потому что у них дух господствовал над плотью. Дух управлял плотью, а не плоть подчиняла себе дух. Вот зададимся вопросом, как у нас обстоят дела с вот этой иерархией? Кто у нас кому подчинен? Поститься человек, значит, в какой-то мере дух господствует над плотью. Удаляется человек от развлечений, значит, опять берет господство дух. Нет, значит, плоть. Разберем все области нашей с вами жизни. Искренне посмотрим в свое сердце и увидим, кто у нас над кем господствует. Что же дало возможность этим новомученикам привести себя в такое состояние, такую благодать получить от Бога, что дух господствовал над плотью? Они не просто знали заповеди Божии, а они по ним жили. Вот кто взял для себя нормой жизни заповеди Божии, тот непременно получит от Бога такую благодать, что у него дух будет господствовать над плотью. То есть такой человек будет идти по жизни, руководимый Богом. И вот в частности святитель Феофан Затворник показывает нам этот путь как руководство к духовной жизни. Он приводит первую строчку из Псалма 118-го. «Блаженны непорочные, в путь ходящие в законе Господне». Так начинается 118-й Псалом. Ссылаясь на святого Феодорита, Феофан Затворник приводит следующие строки. «Путем здесь пророк именует жизнь, которую все мы проходим от рождения до гроба». То есть вот это наша с вами жизнь, которая складывается из отдельных мелких поступков, происшествий, встреч и прочего. Вот это наша жизнь, она и есть тот путь, по которому мы все идем. Непорочны в пути и те, которые живут, уклоняясь от всякого греха. Вот кто живет непорочно, тот и есть непорочен. Ходят в законе Господне те, которые, по выражению Феодорита, жительствуют сообразно с законами Божьими. Вот смотрите, только что мы с вами говорили о новомучениках, что они получили господство духа над плотью, потому что в своей жизни руководились не какими-то абстрактными понятиями о нравственности, а законом Божиим. Потому что у людей иногда нравственность бывает безнравственна, развращенна, поскольку она противоречит закону Божьему. Некоторые вещи, которые у людей считаются в миру нравственными, по законам Божьим никак этому названию не соответствует. Так вот, те, кто жительствует сообразно законам Божьим, исполняют всякую заповедь, которая не встретится по течению жизни, не опуская ничего из сознанного обязательным и ни от чего не отказываясь. То есть те люди, которые творят добро, хочется подчеркнуть, исполняют всякую заповедь. Не так, вот эту я нравится мне, я ее исполняю. А эту можно как-то пренебречь. Потому, потому и потому. Оправдали и нарушили. Итак, только те, кто исполняет всякую заповедь, какая ни встретится у него на пути, и не опуская ничего из сознанного обязательным. То есть все, что осознал, обязательно к исполнению. И ничего не отказываясь. Святитель Феофан продолжает, но путь тот же, то есть один, непорочная жизнь по заповедям. Другого нет пути. Там Отечество, здесь чужая сторона. То есть в Царстве Небесном Отечество, а здесь чужая сторона. И жизнь не что иное, как шествие на родину. Встречаем святых отцов, что здесь мы все странники. В Священном Писании об этом говорится. Мы странники. То есть мы путешественники в страну, которая является для нас родиной. Но между тем, говорит Феофан Затворник, все живут, следовательно, все идут к концу. Но не все шествуют на родину, не туда метят, не туда приводит их путь. Зачем же все стало? Почему не все идут на родину, где обещается блаженство неизреченное? Блаженство же кто не желает? Спрашивает Феофан Затворник. Ну вот, кто не желает блаженства, а обещается оно в Царстве Небесном? Блаженство кто не желает? Кто не ищет? Кто для него не жертвует всем? И мы грешные, грехолюбивые. Ради чего любим грех? Ради того, что чаем обрести в нем блаженство. И хоть он, то есть грех, обманывает нас и вместо блаженства томит, мучит, а мы все в нем валяемся. Авось дождемся блаженства. Да, говорит Феофан Затворник, дождемся, как от репейника смоквы. То есть, смотрите, люди трудятся, пот и кровь проливают, чтобы добыть какие-то материальные блага, чтобы потом эти же материальные блага употребить для греха, из которого пытается извлечь для себя удовольствие. Ведь громадные деньги платят для того, чтобы приобрести билет на какую-то группу, которая исполняет демоническую музыку. Ведь тратят деньги на алкоголь, пытаясь извлечь из него блаженство, из вот этого состояния одурманивания. А грех обманывает, он томит и мучает. Помните, мы с вами изучали, что такое страсть? Что это грех, который от частого в нем упражнения становится как бы природой человека. Рюмку вторую появляется страсть греховная, винопитие. Вот тут бес начинает мучить человека. Он возбуждает в человеке эту страсть, но удовлетворить ее нет возможности, но не на что выпить. И начинаются муки. Мало того, сделал полдела, удовлетворил, напился. На утро начинаются муки, тошнота, головные боли и прочее. Подвергается человек блудной страсти, те же самые муки. Любой грех, какое мы с вами не возьмем, обжорство, наелся, вроде получал блаженство в этот момент, в кавычках, мнимое блаженство, а потом дышать нечем. Чревоугодие, не постится человек, а потом у него печень отваливается, а он удивляется. А ему говорит, жирно есть нельзя, родной. Итак, что бы мы с вами ни взяли, грех нас прельщает получением, извлечением из него блаженства, но это ложь, это иллюзия, это обман. А дальше пытка. Святые отцы на это и указывают нам с вами. Не дождемся мы от греха блаженства. Дальше Феофан Затворник продолжает. Блаженство все ищут. Оно есть двигатель деяний и предприятий, и больших, и малых. Но не все понимают, в чем оно и как к нему дойти. И даже понявшие, не все так располагаются действовать, как нужно, чтобы достигнуть блаженства. Вот уже поняли мы с вами, истинное блаженство в Царстве Небесном. Но помним, что Господь сказал, ищите Царствие Небесное, оно внутрь вас. То есть еще будучи на этой земле, можно, стремясь к блаженству и с содействием и помощью Божия, обрести такое состояние, что вот здесь при жизни человек начинает испытывать истинное блаженство. Поэтому Господь и сказал, ищите оно внутрь вас, вот этот мир в сердце, этот покой, это любовь к Богу, любовь к ближнему нелицемерная, самоотверженная, приводит человека в благодатное состояние. Но не все так располагаются действовать, как нужно, чтобы достигнуть блаженства. В этом скрывается что-то непонятное, то есть в том, что человек уже знает, как стремиться к блаженству, но не стремится. Уже все прочитал, уже все услышал, уже знает, как действовать, но не действует. Он знает, что надо поститься, не поститься и прочее. Так вот, в этом скрывается что-то непонятное. Человек осязательно терпит тут обман и даже некоторое насилие и идет куда зря. Вот так учат святые отцы, глядя на нас с вами. Что же все знаем, а идем не туда. Словами «блажения непорочные» говорится как бы так. «Знаю, чего ты желаешь. Ты ищешь блаженства. Так, если хочешь быть блаженным, будь непорочен. Хочешь быть блаженным, будь непорочен». Но в том-то и дело, что блаженства все желают. А того, без чего достигнуть нельзя, желаемого всеми, желают очень немногие. То есть, самого жительства по заповедям Божьим желают очень немногие. Вот блаженство все хотим. А вот жить по заповедям не все. А без этого нельзя достигнуть блаженства. Ехать хочу, платить нет. Святитель указывает, и то правда, что путь этот притруден и многоопасен. Путь заповеди сам себе чист, но идущие по нему идут непрестанно под дождем грязных брызг, которые, если попадут, то не остаются на одной поверхности, а въедаются внутрь. Их приходится не только стирать и смывать, но вырезать и выжигать. Святой Макарий изображает путь православия, пролегающим среди трясин, где скрываются гады, ядовитые змеи и звери, а по местам воткнуты копья и мечи. Сколько тут требуется внимания, напряжения, труда и борьбы. Помним, мы с вами изучали, сколько сетей дьявольских расставлено на нашем с вами пути. Сколько терний. Вот насколько многотруден и тернист наш с вами путь. Посему-то слово «непорочные» в подлиннике есть тоже, каким обозначает агнцев, назначенный для пасхальной жертвы. То есть в подлиннике, когда писался этот псалом на еврейском языке, вот это слово «непорочные», оно означает не просто человек какой-то там благочестивый, это означало агнцев, назначенных для жертвы Богу. Помним, там сказано, что «избери агнца непорочного для Пасхи». И вот святые отцы указывают, что это, между прочим, указывает на то, что вступившие на путь заповедей для того, чтобы быть непорочными, должны обречь себя на заклание. Вот стали мы с вами на этот путь православия, значит, заведомо должны себя готовить к закланию. Как дали себя на заклание те новомученики, которых сегодня поминали. Как давали себя на заклание все те, кто угодили Богу. И не только мученики, но и преподобные, и исповедники. Ведь каждому из нас надо быть готовым на заклание. Вот в самых простых событиях, которые происходят с нами ежедневно, когда тебя колят колким словом, пронзают недружелюбивым взглядом, чувством. Вот быть готовым отдать себя на это заклание, претерпеть, заранее быть готовым. Вот, Господи, сейчас будут у меня убивать. Господи, я этого заслужил, я к этому готов. Только не накажи, только прости того, кто мне это совершит. Тогда мы с вами действительно готовим себя на заклание. Вот когда человек ежечасно, ежеминутно готовит себя к этому, так и поступает в мелочах, то случись великая беда, он и в ней устоит. Он отдаст себя, как тот ягненок, прямо стригущего его безгласен, так он не отверзает уст своих. Вот так такой человек пойдет на любую жертву, на любое самоотвержение. Такой угодит Богу. Вот переберем нашу жизнь. Так ли мы с вами поступаем? Отдаем ли мы себя ежеминутно на заклание? Святитель говорит, только тот, кто в самом начале положил себя считать уже как бы умершим, возможен устоять против всех соблазнов и трудностей. Действительно, что покойнику зрелище? Вот умер для зрелищ. Все, нет для меня их. Умер. Покойник я. Вот скажи себе так, человек. И сможет в какой-то степени сердце свое держать в чистоте. Помним, насколько это важно. Только чистый сердцем узрит Бога. Посмотрел зрелище и перепачкал его. Так вот, Господь сказал, иже хочет по мне идти, да отвержется себе. Что значит самоотвержение? Ну не себе угождать. Полностью отвергать все свои собственные желания и исполнять только те, которые соответствуют желаниям Господа. Господь этого хочет, и я этого хочу. Господь этого не хочет, и я этого не хочу. Все, я ненавижу то, что ты ненавидишь. То есть, не щадить себя ни в чем. Вот старец Виссарион имел одну срочицу на плечах и епанчу, накидка такая. Старец носил Евангелие под мышкой. То ли для испытания себя, постоянного послушания Слову Божию, или для того, чтобы иметь при себе учение, которое он исполнял самим делом. Итак, старец носил Евангелие под мышкой. Но вот у нас многие Евангелие носят под мышкой, но по нему не живут. А он это Евангелие исполнял самим делом. Я знаю случай, когда женщина на суд шла и Библию держала под мышкой, перед судом обещала, что скажет на суде абсолютную правду и сознается во всем. Но поступила совсем по-другому и была осуждена по максимальному сроку. Скажи правду, ее бы выпустили, твердо выпустили бы. Так вот, однажды старец Виссарион увидел на рынке мертвого нищего без всякой одежды. Снял себе епанчу и прикрыл мертвеца. Отойдя немного, он встретился с нищим, совершенно голым, и начал размышлять. Вот интересное его размышление. Зачем я, отрекшись от мира, одеваюсь в одежду, тогда как мой брат мерзнет от стужи? Если я попущу ему умереть, то, конечно, буду причиной смерти ближнего. Что же, разорвать ли мне свою одежду и разделить на части, или все отдать тому, который сотворен по образу и подобию Божию. Это дилемма. Разорвать пополам и разделить. Ну что же, и мне ему будет за польза, если я ее разорву по частям. Неужели я потерплю какой вред, когда сделаю больше, чем положено? То есть Господь заповедовал делиться. А он, неужели, говорит, согрешу, если больше? То есть отдам все. И он повел бедняка в сени дома, надел на него свою срочицу и отпустил его. А сам остался нагим. Только под мышкой у него было Евангелие. Он прикрылся руками и присел. Вот у него осталось Евангелие, которое делает людей благими, делает людей богатыми. Нищего, голова делает богатым. В это время, по воле промысла Божия, мимо проезжал один блюститель порядка. Он узнал старца, сошел с коня и говорит: кто тебя раздел? Ава протянул руку с Евангелием и сказал: вот оно меня раздело. Блюститель снял с себя одежду и сказал: вот тебе совершенный воин. Старец удалился, избегая человеческой похвалы. Бежал он от нее. Исполнив в точности евангельское правило и не имея в душе уже ничего мирского, он пошел на базар и продал Евангелие. И отдал бедному. А когда ученик его спросил: Ава, где твоя малая книжечка? Старец ответил: не печалься, брат, чтобы показать, что имею веру и покорность Слову Божию, я продал это слово, которое всегда говорило мне: продай имение твое и раздай нищим. Вот хочется сказать о пользе чтения святых отцов, учения и их жития. Они нам показывают, насколько мы с вами ничтожны. Помним, что святые отцы учат для того, чтобы уврачевать грех из грехов, гордость человеческую, рекомендуют читать о сверхъестественных подвигах святых. Вот об одном из сверхъестественных подвигов мы с вами только что услышали. То есть человек не пожалел ничего, до нитки все раздал. Это сверхъестественный подвиг. От нас с вами никто не требует такого подвига, потому что подвиг сверх меры хуже нерадения. Лучше ничего не делать, чем совершить подвиг сверх меры. Можно раздать все и потом умереть от гордости, что все раздал. Можно раздать все, а потом об этом пожалеть. Вещей нету, и награды не будет. Потому что как только пожалел, так уничтожил всякую награду. А сколько раз слышали, говорят: вот знал бы, не делал. Вот я уже пожалел, что я этому помог. Все, было благое намерение, была награда на небе. Пожалел человек? Нету. Только одно сожаление внутри о соделанном каком-то добром деле лишает нас всяческой награды. Мало того, и благодать-то Божия отходит от нас. Попробуй потом новое соверши доброе дело без благодати Божией. Поэтому очень полезно читать. Когда читаешь, понимаешь, кто ты есть на самом деле, как люди жили действительно христиане, и как мы с вами живем. Понимаешь, кто есть на самом деле, и перестаешь гордиться, а чувствуешь себя тем, чем есть на самом деле, и жадным, и любостяжательным, и серебролюбивым. Святитель Феофан Затворник говорит: если бы можно было так, что когда-то сделал должное, а когда-то нет, то было бы сподручней. Знаете, вот раз выполнил заповедь, а вторую нет. Раз ее выполнил, а второй раз не выполнил. Ну вот когда удобно, выполняем заповеди. А когда нам неудобно, значит, не выполняем. Вот если было бы так, значит, очень сподручно было бы нам. Это просматривается, когда на исповедь приходят и говорят: называешь грех, а человек говорит, а я уже его почти не делаю. Это значит, уже можно не каяться. Вот он, когда с подручным, выполняет заповедь, когда считает несподручным, не выполняет, и живет спокойно, и в этом не кается. Говорит, я почти не делаю. Так вот, святитель Феофан говорит, так нельзя. Из такого действия ничего не выйдет. Это то же, что строить да разорять. Уж идти, так идти. То есть выполнять заповеди значит выполнять. А не так, построил, разорил, выполнил, не выполнил, сделал и тут же погубил. Греческое слово «ходящие» в законе Господнем, вот это слово «ходящие», дает мысль, что идущие идут не останавливаясь, не обращая ни на что внимания, не пугаясь преград, идут, как течет какая-либо великая река, пока не войдет в море. То есть, ходящие в законе Господне, вот это ходящие, это не так, что пошел направо, пошел налево, или пошел, а потом вернулся. Нет, это те, кто идут без остановки, не оглядываясь, помним, чем грозит взор на прожитую жизнь, греховную. Сожаление о прошлой греховной жизни. Помним, чем она заканчивается? Чего это стоит? Вспомним жену Лотову. Вот когда Господь выводил Лота, его жену и двух дочерей из города Содома, потому что утром должна была пролиться пылающая сера, и пролилась. Так вот, когда он выводил, он предупредил: идите, только не оглядывайтесь назад. Жена Лота обернулась и тут же превратилась в соляной столб. И вот святые отцы указывают, что заставило ее оглянуться. Ведь знала, что нельзя. А заставило оглянуться сожаление о той греховной жизни. А знаете, как было? А молодая была. Грешила, но как танцевала я. Все смотрели. Вот оглянулась назад. Понятно, чем это грозит? В другом месте Евангелия мы встречаем. Господь сказал, что взявшийся за плуг и оглядывающийся назад ненадежен для Царствия Небесного. То есть, если мы с вами пошли, все, не озирайся, не оглядывайся. И знаете как, идет человек, и вдруг трудности начинают пугать, ему кажется, что впереди непроходимые чащи, что справа болото, слева еще что-то, огонь горит. Что как же я пойду по этому пути жизненному? Ведь трудно будет. Ведь как на меня будут смотреть? Как меня будут все попалять взорами? Потому что не от мира сего. Как мне будет худо? Вот человек начинает уже озираться. И тогда начинает спотыкаться, потому что под ноги себе не смотрит. То есть на свои грехи не смотрит, а смотрит на окружающих. Как они о нем подумают и что скажут. И вот такой человек начинает гибнуть. Он уже не идет. Он даже не ползет уже. Он стоит и озирается. Кто про него что скажет? И уже назад начинает возвращаться, чтобы о нем хорошо говорили безбожники. Так вот, к этому наши святые отцы и призывают. Стали на путь. Все, без оглядки. Как река течет и в море впадает. Вот так бы нам идти и в Царствие Небесное. А то многие начинают течь, но до конца не достигают. Не только вступить надо на путь, говорит святой Иларий, но и продолжать шествовать им до самой цели. Только тот достигнет блаженства, кто устремляется надеждою в будущее. Вот куда мы свою надежду должны направить. В будущее. Помним, да? Ни на людей, ни на деньги, ни на силы, ни на здоровье, ни в жизни спасения, да? Только на будущее, вот это Царствие Небесное, на Бога. Бог зело заповедал заповеди, то есть исполнение их. Зело. не как нечто более полезное, а как дело, без которого неизбежна погибель. То есть вот это зело слово, Бог зело заповедовал заповеди. То есть не так, что вот хорошо бы их исполняли, а как дело, без которого неизбежна погибель. Неизбежна погибель, если человек не следует путями заповеди. Тесный путь. Но есть и широкий путь беззакония. Вот по нему легко идти. Дав заповеди, Господь наблюдает за тем, чтобы они были исполняемы. Для того и громы, и молнии при законодательстве, для того и угрозы, и действительные, и страшные казни неисполнителям, и благословения исполняющим их. Помним, когда еврейский народ вышел из рабства, то вот Моисей обратился к Богу и сказал: ну как же вот мы тебя не видим? А Господь сказал: хорошо, вы меня не можете видеть, но как бы тень мою увидите. И помним, что они остановились у горы Синай, и что случилось? Облако спустилось на гору, и молнии, и гром звучал, и из этого облака впервые прозвучало 10 заповедей, которые должны быть руководством в нашей повседневной жизни. И вот святитель Феофан указывает: для того и громы, и молнии при законодательстве, чтобы мы с вами уяснили, что в противном случае будут казни, действительные казни. Поэтому и мы в Евангелии с вами читаем, сколько раз Господь говорит, что там, для беззаконников, будет плач и скрежет зубов. И вот когда начинаешь говорить об этом, о том, что и ад есть, и наказание будет, многие сразу говорят: ну, батюшка, что вы нас запугиваете? Вы нас тут не запугиваете. Да разве Господь запугивает? Он предупреждает нас. Предупреждает. Святитель Феофан Затворник учит: помяни изгнание из рая, потом Содом и Гоморру, и многие подобные суды Божии на грешников. И ты не можешь не сказать, что Бог заповеди свои заповедал зело. Зело заповедал заповеди. Мы видим на всей истории человечества, что за неповиновение заповедям Божьим человек себя обрекает на страшные муки. Не Господь его же на это толкает. Ведь нам дал свободную волю. И сам человек, исполняя свою волю, обрекает себя на то, о чем Господь предупреждает: не твори. Как ребенку говори: не трогай утюг, обожгешься. Он дотронулся и обжегся. Свою волю творил. Вот так и с нами. Указание на зельное хранение заповедей предостерегает нас не от явного нарушения их, а от неисправного, неполного, неугодного Богу исполнения их и, следовательно, граничащего с нарушением их. Еще раз. Зело заповедовал заповеди. То есть очень крепко Господь заповедал заповеди. И вот это зельное, вот это крепкое указание на хранение заповедей предостерегает от неисправного и неполного исполнения заповедей. То есть, если человек исполняет заповеди, но нерадиво, не тщательно, вот за это понесет уже наказание. Вспомним Каина и Авеля. Почему Бог у Каина не принял жертву? Авель приносил лучшее. Мы читаем в Священном Писании, что он от тука и от первородных овец приносил. Тук – это самая вкусная часть, самая лучшая часть – овцы. То есть тук имеет такое толкование – лучшее. Вот он от первородных и от тука, он лучшее приносил в жертву. А Каин, что попало под руку? Он исполнял заповедь. То есть он приносил жертву Богу, но делал это нерадиво. И Богу это было неугодно, и не принял он его жертвы. Если мы творим через пень колоду, знаете так, скрипя сердце и сквозь зубы, вот иногда подходит, нищий просит, на хлеб просит, говорит, дай мне на хлеб. И вот человек дает, а сам внутри, ну, чтобы только отвязался. Вот на, отвяжись. Не принят такой жертвы Господь. И так, вот чего не коснись. Вот стали на молитву и отмолилась ни уму, ни сердцу. Так, долг отдала и все. Потому что надо. То есть вот против этого предупреждают нас. Потому что это граничит с нарушением заповедей. Больше всего погрешаем мы в этом отношении бессердечностью. Дела исполняем богоугодные, но в них не бывает сердца. То есть соответствующему этим делам богоугодного чувства. То есть сердце, под сердцем подразумеваются те чувства, которые в нас пребывают. И вот если мы делаем с вами богоугодные дела, но чувства не богоугодные, то значит мы делаем с бессердечностью. Да, святые отцы указывают, что и душа не всегда так. Не то, что сердце. И душа-то не всегда участвует в этих богоугодных делах. А надо бы, кладем поклон, и сердце должны падать перед Всевышним, Всевидящим и Вездесущим Богом. А то у нас одна физзарядка. Знаете, да, встал, лег. Ни уму, ни сердцу. А ложишь поклон, и сердцем, Господи, вот пред Тобою падаю. И так, встал, сел, лег. Подаем милостыню. Должны делать это сердцем, обращенным к тому, кто готов невидимо принять ее. То есть, ко Христу. Вот один из таких примеров. Один человек раздавал милостыню, и на вопрос, что заставило тебя быть таким милостивым, он отвечал, услышав в церкви от старца, что кто дает милостыню, тот подаяние влагает в руки самому Христу. Я не поверил, так как Христос теперь на небе, сидит одесную Отца, как Он может на земле принимать то, что дают нищим? Возвращаясь домой, я увидел нищего, над которым был Господь. Когда нищему подали хлеб, то этот хлеб принял сам Господь и благословил подающего. Принял и благословил. После этого человек стал раздавать милостыню по мере возможности. Подчеркиваем, по мере возможности. Есть возможность, дали, нет возможности. Что мы можем сделать? Помолиться. Ну и милостыню даем, естественно, молимся. Так и во всем, во всех делах. Прощаем обиду. Должны прощить ее, как епитимию, посланную от Бога. Для исходатайствования нам самим прощения. То есть вот прощаем кому-то обиду. Помним, что вот эта обида, нанесенная нам, это не что иное, как епитимия нам от Бога за такую же обиду, которую мы кому-то нанесли. Выпросили прощения обидчику пред Богом. Выпросили, Господи, не накажи, Господи, прости, больше потерплю. Бог простил обидчику. Глядишь, и нам проститься. То есть выпрашиваем это, как выпрашиваем для самих себя прощения за кому-то нанесенную обиду. Вот как должны просить за того, кто нас обидел. ограбил, унизил. Так и во всем, во всех делах должно быть присущее истинное богонастроение, внутреннее, от которого получает всю свою цену и внешняя деятельность. То есть, делая добро, если внутри ждем, чтобы люди его заметили, значит, руководить тщеславием, и цена доброму делу похвала от людей, а не от Бога. То есть, вот когда что-то делаем, внутри должно быть благонастроение. И вот от этого благонастроения зависит вся цена сделанного. Делаем кому-то что-то, какую-то полезную вещь, помощь. Говорим: Господи, как для Тебя самого делаю. Вот тружусь, как для Тебя самого. И вот все, на что способны, вкладываем в это. Вот тогда эта жертва принята. Вот тогда великая цена на небе. И иногда Господь, чтобы проверить нас, попускает, что вдруг к нам обращаются с такой просьбой, выполнение которой, ну, нам тягостно. Ну, не любим мы это делать, то, что нас просят. Так вот, в этом надо видеть лекарство от Бога. Врачует Он нас. Врачует Он наше самохотение, своеволие. Ведь это своеволие, когда человек исполняет только то, что ему по душе. Значит, свою волю творит. Вот мне нравится, делаю. И Господь попускает, что вдруг к нему обращаются с просьбой, которая ему не по душе. Но не любит он этого делать. Так вот тут расположить свое сердце и сказать: Господи, слава Тебе, что Ты послал мне вот такого благодетеля. Слава Тебе, Господи, что сейчас начну врачевать свое воле и буду исполнять Твою волю, потому что если бы Ты не попустил, если бы не было на то Твоей воли, разве этот человек обратился бы ко мне с такой просьбой? Нет. Ты попустил, Ты этого хочешь. И вот сейчас буду делать это, настолько старательно буду делать, исполнять, и с таким расположением души, что как для самого Тебя. Вот тогда Господь примет, вот тогда мы получим великую пользу от того, что уврачевали свои воли, которые из нас не в одном месте, так в другом поднимает свою голову.
Бог творит, что хочет, а человек, что может.
Бог творит, что хочет, а человек творит, что может. Значит, если человека попросили поднять мешок, который весит 300 килограмм, конечно, он его поднять не может. И Господь его не спросит за это. А Господь творит, что хочет. А что Он хочет? Господь хочет, правильно отвечает, чтобы мы спаслись. Единственное желание, на то Он и Сына Своего Единородного не пощадил, отдал за нас. Ну вот, великое наше несчастье, что мы все обращаем в форму. То есть вот с добрым сердцем начинаем что-то мы творить, но, к сожалению, потом мы с вами проделанное или исполняемое превращаем в одну форму. То есть, после нескольких приемов делания одного и того же дела с усердием, то есть с участием сердца, очень скоро начинает сердце наше с вами равнодушничать, мысль блуждать, и дело делается только по форме. Вот когда человек только приступает к молитвам, душу вкладывает, сначала так старается, а потом машинально. Раз, другой помолился, все, мысли блуждают. И вообще с любым делом. Будь то хождение в церковь, будь то исполнение любой работы, которую мы с вами выполняем, начинает механически у нас, нет расположения в сердце, исчезает оно, то есть охладевает. То есть вспомним опять Каина и Авеля. Авель постоянно старался, Каин, не исключено то же, что начинал старательно, но вот делая одно и то же, делал без сердечного расположения. Одна форма, приносил жертву и все. Этим недугом могут страдать все благочестивые навыки. И даже те, которые сопряжены своего рода трудностями и тягостью в исполнении. То есть даже те, которые трудно нам с вами исполнять, добродетели, то есть добрые поступки, намерения, даже тягостно, вот казалось бы, там, где усилия приходится прикладывать, и то начинаем делать автоматически. Подходим к небу духовному, автоматически идем. Ну что, вроде привыкли. А как же быть? Святые отцы указывают, что иного нет средства, кроме наложения на себя такого правила, чтобы всегда начинать, не думая, что деланное когда-либо было делано. Всякий раз приступать к нему, приступать как в первый раз. Вот нет другого средства постоянно иметь сердечное расположение, благотворное, к делу, которое исполняем. Если мы с вами каждый раз приступая, скажем, к чистке картошки, не будем в себе возбуждать чувство, что мы первый раз в жизни взяли ножик и картошку, что вот сейчас буду чистить, как первый раз в жизни. Вот мама чистит картошку, а мы маленькие. И вот так хочется почистить, а нам нож не дают. А так хочется. И вдруг нам дали нож, начисти. А тут стараешься. А тут это шкурка. Ну уж не важно, как чистишь. Но стараешься со всех лопаток. Вот так, как первый раз мы с вами, когда приступаем к чему-то, уж так нам радостно. Уж так нам вот заветное что-то хотелось, и мы достигли до него, и мы это творим. Вот если каждый раз к делу, к которому уже и навыкли, и оно у нас обиходное, и вроде ничего особенного для нас не представляет, если каждый раз мы с вами будем приступать к нему так, как первый раз в жизни, вот тогда у нас будет истинное сердечное расположение. Только тогда это будет богоугодные дела и на пользу и ко спасению. Положивший себе такой закон приобретает навык все делать усердно, сердцем, то есть чувством и вниманием, и избегает того приговора, который изрекается в Апокалипсисе. Не тепл еси, не студен, изблевайте от уст моих имам. То есть Господь сказал, холодного приму и горячего приму, а теплохладного исторгну из уст своих. Вот это ни рыба, ни мясо, вот это делать как попало, без души, оно приводит человека вот в такое состояние, ни теплый, ни хладен. К сожалению, большинство из тех, кто ходит в храм, как раз этим недугом и страдает. Не думают они ни о посвящении, ни о каком-то своем совершенстве, ни угождении Богу. Считают достаточным ходить, свечки ставить, кое-как каяться, причащаться, и этого достаточно. Ни тепл, ни хладен. Горе нам, если мы имеем такое правило в своей жизни. Делаем, лишь бы отделаться, лишь бы выполнить. Как нудится? Нудится — это значит, заставляем мы себя, насильно заставляем исполнять то, что нам не хочется. Нужники обретают Царство Небесное, те, кто себя понуждает. Итак, несомненно то, что постоянное горячее рвение и хранение заповедей есть дело благодати Божией. Она возбуждает его и хранит его, то есть рвение. Но это не значит, что нам самим можно руки опустить. То есть против чего предупреждает нас святитель? что те, кто прочитают у святых отцов, что вот это рвение, горение, искренне любить, искренне каяться, это есть не что иное, как дары благодати Божьей, что человек сам по себе обрести их не может. Только Господь по своей благодати может даровать. И вот человек может решить, раз все это только по благодати Божьей, от меня вроде ничего не зависит, буду сидеть и ждать, пока он мне пошлет ее, эту любовь, это старание к исполнению дел. Так вот, против этого и предупреждаю, что под лежачий камень вода не течет. Что нельзя нам сидеть, сложив руки, напротив. Наш долг постоянно разжигать самих себя разнообразными побуждениями к хранению заповедей. К исполнению заповедей мы должны себя постоянно разжигать. Это будет то же, что подкладывать дрова в горящую печь. Если будет такое усилие с нашей стороны, то благодать будет воздействовать, превращая наше малое вот это усилие в большое. Вот мы маленькое усилие приложили и получили благодать от Бога. И Господь превратил нашу маленькую искру в громадное пламя любви. А если не будем прикладывать такого усилия, то и благодать отойдет. То есть не дается тому благодать, кто не прикладывает к этому усилия. Вот вам ответ на то, что Царствие Небесное нудится. Мы понуждаем себя, таскаем эти дрова в эту печку, а раздувает этот огонь Господь. Брат сказал Пимену, когда я даю брату немного хлеба, или иное что, то демоны очерняют это подаяние, как делаемое из человека угодья. То есть, что получается? Дал кусок хлеба, а демоны внушают, вот видишь, ты человеку угодием занимаешься. Мало того, хочешь, очевидно, в его глазах хорошим показаться, добреньким. Как угодно демоны могут очернить. Любое наше с вами доброе дело, любое, могут очернить. Помыслами, чувствами недобрыми. Так вот, старец отвечает, хотя бы это было из человека угодья, но мы должны давать брату нужное. Ты рассказал притчу. Два земледельца, один из них посеял мало и нечисто. Ну, что значит нечисто? С сорняками там. Другой поленился сеять. Когда случился голод, кто из двух найдет пропитание? Брат отвечал, сделавший малое и нечистое. Старец говорит ему, так и мы будем сеять хотя бы немногое и нечистое, чтобы нам не умереть с голода. В смысле, чтобы не лишиться благодати Божией. Будем делать. Прикладывать усилия, разжигать в себе вот эти добрые сердечные настроения. Помним, какой рецепт, да? Значит, каждое дело начинать исполнять так, как будто это первый раз в твоей жизни. Как будто это самое желанное, как будто ты стремился и очень жаждал, а тебе не давали. Часто спрашивают, от чего охлаждение? Вот так часто этот вопрос задают. Вот, батюшка, ну такое охлаждение, вот не могу так молиться, а теперь все. Нет, не желаю ни молиться, ни поститься, ни в храм ходить. То есть, ну такое охлаждение, столько раз слышал. Так вот, святые отцы отвечают, да, всегда почти от того, что сознательно, по рассеянности, допущена небрежность в том деле, которому оказалось охлаждение. Это есть внутреннее наказание, вразумляющее нас благодати. Вот еще раз. Как только человек почувствовал охлаждение к чему-то, значит, он должен знать и помнить, что это наказание ему от Бога. Внутреннее наказание За что? За то, что он начал исполнять это дело по рассеянности, недобросовестно, небрежно. Вот стал небрежно выполнять, допустил раз, прочитал молитвы рассеянно, не вернулся, не перечитал. Второй раз прочитал рассеянно, не заставил себя перечитать еще раз внимательно, не вернулся к этой молитве. Все, и начинает наступать охлаждение. Это наказание от Бога за то, что небрежно приступали к исполнению тех обязанностей, тех заповедей, той работы, будь то физической, будь то духовной, которую мы совершаем на этой земле, и плоды, которые будем пожинать в Царстве Небесном. Вот как только начал, как Каин, что попало под руку, приносить Богу, как только начали, как попало исполнять, все, жди охлаждения к этому делу. Наступило охлаждение, поймал себя на этом. Стоп, значит рассеянно, значит небрежно исполнять. Господи, прости меня. Во-первых, знаем уже, в чем каяться, что небрежно исполнял, что не с тем расположением сердца исполнял. Прости меня, Господи. И начинаем исправляться, и снова загоримся. И снова у нас будет и рвение, и любовь, и к Богу, и к тем делам, которые Он нам поручил на этой земле. Будем молить Господа, чтобы Он нас вразумил, чтобы нам не остывать к исполнению заповедей, чтобы нам с вами расположить все свое сердце и душу и разум к тем вещам, к тем поступкам, которые мы здесь совершаем. То есть приложить их к самому Богу. И потом вместе с Ним в Царстве Небесное получать истинную благодать, истинное блаженство, а не ложное, которое здесь пытаемся получить от греховных увлечений. Ну вот, на сегодня, думается, достаточно. Значит, остается нам с вами только приложить это к своей повседневной жизни сегодня же, прямо, вот выйдя отсюда. Ну, сейчас вопрос тут. Как же можно понять божество земным грешным умом? Как можно осознать ему цель? Значит так, Бог непостижим, недоведом, и постигнуть мы божество не можем. И не дай Бог кому-то попытаться его постигнуть. Мы о Боге знаем ровно столько, сколько Он нам сам о себе раскрыл. Вот нам этого достаточно. А не раскрыл Он нам то, что мы с вами пока своим умом постигнуть не можем. То есть Он достаточно для нашего ума о себе раскрыл, поэтому тот, кто к этому стремится, в свою меру войдет. Молитву Ефрема Сирина «Господи, Владыка живота моего» читают на первой седмице Великого Поста, а дома в течение всего года с таким же количеством поклонов можно читать, если душа просит. Или так не принято? Объясните, пожалуйста. Конечно, что ж, если душа просит, а что ж нет? Кстати, она очень спасительная, эта молитва, Ефрема Сирина. Очень душеспасительная. Только в воскресные дни не надо поклоны земные делать, да? Вот. Если мы чистим картошку и начинаем себе представлять и разгощать себя, не есть ли это какой-то самообман? Если человек скажет себе: я первый раз чищу картошку, конечно, это будет самообман. Но ведь в каком плане было сказано, что приступать к чистке картошки как в первый раз, с таким чувством, с чувством, как будто тебе только первый раз доверили то, что ты очень хотел, ну так хотел, вот, мама, дай погладить, не дают. И вдруг дали, как старается гладить, уж не важно, как получается. Вот старательно настолько, как будто первый раз в жизни. Вот. Есть слово «смиренно мудрее». Знать, смирение должно быть мудрым. Где же мы тогда не должны смиряться? Ну, смиряться мы везде должны, по всякому поводу. Как же, не смиряемся мы только когда? Когда нас кто-то толкает против заповедей, говорит, не постись, не молись, не ходи в храм, тогда хоть убей. Но я не перед Богом у нас. Смиренно мудрый тот, кто по заповедям живет. Ну вот. Что такое перевернутый крест? Значит, чтобы было понятно. Вот перевернутый крест сатанисты приняли себе как символ. Вот если человек на себе изображает крестное знамение небрежно и руку полагает не на чрево, а на грудь, то получается крест на нем перевернутый, и тогда он будет судиться, как кощунник, потому что кощунственно на себе налагал крестное знамение небрежно. Небрежность, она граничит с кощунством. Вот.
Возможно ли прочитать правила, ну, чтобы совсем не рассеиваться вот такому простому человеку?
Так, кто из нас непростой? А что у святых, у них что, мясо, кости другие были? Вот эта нерассеянная молитва, она достигается тем образом, о котором мы только сейчас говорили. Первое. Настроить сердечное расположение к молитве. Стать как в первый раз старательно. И если все-таки уклонился разум, начал блуждать где-то, вернуться и со вниманием еще раз перечитать. И видя наши старания, Господь рано или поздно даст молитву истину. Вот тут еще записка. В подъезде у моих дверей уже 3 месяца ночует человек. Я его боюсь, так как живу одна. Он погибает на глазах. Что мне можно для него сделать? Подойти и спросить, чем ему помочь, по меньшей мере. Я уж не говорю о молитве за него. А бояться? Ну, кого мы должны бояться? Бога. Кто боится, кроме Бога, кого-то или чего-то, тот не боится Бога. Так учат святые отцы. Помним, знаменитая эта история, когда дьявол в виде льва пришел к пустыннику, рыл землю, рычал. А пустынник что ему сказал? Что если у тебя есть власть от Бога сожрать меня, сожри. А если нет, уйди, не пугай. Все понятно? Если есть власть от Бога нам нанести какой-то ущерб, боимся мы этого или не боимся, нанесут ущерб. А если нету, ни один волосок у нас с головы не упадет. Так, есть еще вопросы? Нету. Тогда будем молиться.